Глава 8. Под океаном. После этой битвы Союз исследователей собрал все оставшееся после битвы пространство в одну сферу диаметром 60 миль. В этом новом пространстве Союз провозгласил независимость от планеты Пузыря. Несмотря на это заявление, Союз продолжал на расстоянии координировать свои усилия с движением исследователей планеты. Постоянный поток их кораблей устремлялся из ядра и присоединялся к флоту Союза, унося с собой значительный объем пространства. Поэтому территория Союза исследователей непрерывно росла, и это позволило им превратить свою территорию в полностью оснащенную всем необходимым базу для движения вперед. Правительство планеты, обессиленное многолетней войной, оказалось неспособным это остановить. В конце концов, у них не осталось другого выхода, и они признали легитимность движения исследователей. По мере проникновения во все более высокие слои, исследователям стали встречаться все более пористые породы. И это было не единственное преимущество. Растущая сила тяжести также намного облегчала уборку образовавшихся отходов, и эта только что обретенная среда приносила все новые успехи. На 8-й год после окончания войны первый корабль под названием «Спираль» пересек оставшиеся 2250 миль, и этим завершилось путешествие длиной 5000 миль от центра планеты и 3250 миль от края планеты Пузыря. «Ого! Это весь путь до поверхности? Наверное, вы были очень взволнованы, когда увидели великие равнины и настоящие горы», — воскликнул Фань, захваченный рассказом пришельцев. «Ничего интересного не было. Корабль-спираль достиг морского дна». Шокированный Фань уставился на сферу пришельцев. «Когда это произошло, изображения сейсмического коммуникатора начали дрожать и внезапно совсем исчезли. Коммуникатор перестал действовать. Корабль-пузырь, который рыл туннель сквозь камень под ним, ловил на сейсмоскопе только один странный звук — шум, который в открытом пространстве звучал бы так, будто с чего-то сдирают кору. Этот звук издавали тонны воды, врывающейся в вакуум спирали. Ни одна форма механической жизни, как и техника планеты Пузыря, не была рассчитана на контакт с водой. Мощный электрический ток, возникший при коротком замыкании, который уничтожал живые существа и оборудование, почти мгновенно превратил в пар все, к чему прикасалась вода. Под напором воды экипаж и инструменты спирали взорвались, подобно бомбе. После этого происшествия Союз отправил больше десятка кораблей-пузырей во все стороны от планеты, но всех их постигала та же судьба, когда они достигали высоты, которую, казалось, преодолеть невозможно. Ни один из экипажей не смог оправдать свою жертву, отправив сведения, которые могли бы позволить нам понять природу этого таинственного звука. Дважды на мониторах можно было увидеть странную кристаллическую волну, но мы никак не могли понять ее природу. Следующие корабли пытались просканировать то, что лежало выше при помощи сейсмоскопов, но их приборы давали искаженные данные. Отраженные сейсмические волны показывали, то, что лежит дальше, не является ни пространством, ни скальной породой. Эти открытия до основания потрясли теорию открытой Вселенной, и академические круги начали обсуждать возможность новой модели. Эта новая модель предполагала, что Вселенная ограничена радиусом в 5000 миль. Они пришли к выводу, что погибшие корабли исследователей соприкоснулись с краем Вселенной и погибли, когда их всосало за этот край. Движение исследователей столкнулось со своим самым большим испытанием. До инцидента с кораблем «Спираль» пространство, добытое погибшими кораблями исследователей, всегда можно было сохранить, хотя бы теоретически. Теперь же наш народ вышел на край Вселенной. То пространство, которое она жадно поглощала, казалось навсегда потерянным. Это потрясло даже самых стойких исследователей. Вспомните, что в нашем мире, находящемся в глубине пластов скальной породы, Потерянное пространство невозможно было снова обрести. Помня об этом, «Союз» решил отправить на поиски последнюю группу из 5 кораблей-пузырей. Когда эти суда достигли высоты в 3000 миль, они стали продвигаться дальше с максимальной осторожностью. Если бы их постигла та же судьба, что и их предшественников, это означало бы конец движения исследователей. 2 корабля погибли. Однако третий, под названием «Каменный мозг», медленно рыл туннель вверх, проходя каждый фут скальной породы с исключительной осторожностью. Когда корабль достиг морского дна, воды океана не залили весь корабль, и поэтому он не разрушился сразу весь, как это происходило раньше. Морская вода просачивалась в крохотную трещину и лилась мощной, но узкой струей под напором колоссального наружного давления. Вимсы судна «Каменный мозг» были шириной 825 футов. По стандартам исследовательских кораблей это считалось большим размером, но оказалось невероятной удачей. Из-за размеров корабля, прибывающей морской воде, потребовался час, пока она заполнила внутренние помещения корабля. До соприкосновения с потоком воды сейсмоскоп корабля зарегистрировал структуру океана над ним и успешно передал многочисленные данные и изображения ученым. Именно в тот день народ ядра впервые увидел жидкость. Можно себе представить, что в планете-пузыре могла быть в древности жидкость, но это было не что иное, как кипящая магма. Когда бурная геология в период формирования нашей планеты наконец-то успокоилась, эта магма, должно быть, полностью отвердела. В ядре нашей планеты не осталось ничего, кроме твердого вещества и пустого пространства. Но все равно наши ученые давно предсказывали теоретическую возможность существования жидкости, но никто реально не верил, что это легендарное вещество может действительно существовать во Вселенной. Теперь, однако, на этих переданных изображениях ученые ясно увидели его своими собственными глазами. И то, что они увидели, повергло их в шок. Их шокировала белая мощная струя, медленный подъем поверхности воды и картина того, как это дьявольское вещество принимает любую форму, льнет к любой поверхности, бросая вызов всем законам природы. Они видели, как оно просачивается даже в самые крохотные трещины, и стали свидетелями того, как оно меняет саму природу камня, делает его темным, соприкасаясь с ним, и в то же время заставляет мерцать, как металл. Однако больше всего их завораживало то, что хотя большинство вещей исчезало в этом странном веществе, некоторые обломки членов экипажа и оборудования всплывали на поверхность. Казалось, ничто не отличало того, что всплывало, от того, что тонуло. Народ ядра дал этой странной жидкости название — аморфный камень. С этого момента исследователи опять стали добиваться многочисленных успехов. Сначала инженеры Союза исследователей сконструировали некое подобие дренажной трубы. По существу это был полый бур длиной 650 футов. После того, как бур проходил последние пласты породы, его верхний конец можно было открыть наподобие клапана, и вода океана текла по трубе. Второй клапан установили в нижней части дренажной трубы. Еще один корабль-пузырь поднялся на высоту 3000 миль. Затем он начал сверлить этой дренажной трубой последние слои перед морским дном. Задача была несложной. В конце концов, техника бурения была хорошо знакома обитателям ядра. Однако еще один кусочек головоломки нуждался в технологии, о которой мы прежде никогда и не думали — в герметизации. Так как на планете полностью отсутствовали жидкости и газы, мы никогда не нуждались в технике герметизации и даже не могли себе ее представить. В результате клапан в нижней части дренажной трубы оказался далеко не водонепроницаемым. Еще до того, как его открывали, он начинал пропускать воду внутрь корабля. Тем не менее, нам и здесь очень повезло. Если бы клапан открыли полностью, напор воды был бы гораздо сильнее, чем та струйка, которая просочилась через трещину в камне и попала в каменный мозг. Вода ворвалась бы в виде сконцентрированного потока, такого мощного, что разрезала бы все на своем пути, как луч лазера. А теперь вода просочилась сквозь пористый клапан гораздо более управляемой струйкой. Вы можете себе представить, как завораживающе подействовал на экипаж корабля вид тонкой струйки воды, текущей внутрь у них на глазах. Эта жидкость была для них совершенно незнакомой территорией, почти как электричество для людей когда-то в прошлом. Осторожно наполнив металлический контейнер странной жидкостью, экипаж корабля вернулся в более низкие пласты, бросив в скальной породе дренажную трубу. Когда корабль вернулся, исследователи со всеми предосторожностями хранили странный образец в контейнере, стараясь его ничем не потревожить. Внимательно наблюдая за ним, они вскоре сделали первое новое открытие. Аморфный камень был прозрачным. Когда они в первый раз увидели, как морская вода ворвалась сквозь трещину в камне, она, естественно, была сильно загрязнена осадочными породами и илом. Народ ядра принял это за естественное состояние аморфного камня. После этого открытия корабль продолжил спуск, и по мере спуска температура на борту повышалась. Исследователи вдруг очень испугались, столкнувшись с еще более ужаснувшим их открытием. Аморфный камень был живым. Его поверхность взволновалась, начала кипеть от гнева, теперь он весь покрылся бесчисленными лопающимися пузырьками. Но пребывающая жизненная сила этого монстра, кажется, поглотила все его существо, его тело растворилось и превратилось в призрачную белую тень. Когда аморфный камень в контейнере преобразовался в это новое призрачное состояние, исследователи почувствовали, как их тела охватило странное чувство. За считанные секунды искры короткого замыкания вспыхнули внутри их тел, и их жизнь закончилась мучительным фейерверком. Сейсмические волны транслировали это ужасное зрелище в союз исследователей до того самого момента, пока мониторы тоже не стали темными. Быстро отправленный на помощь корабль постигла такая же участь. Как только он соприкоснулся с обреченными судами, его экипаж также окутали искры фейерверка, и весь его экипаж умер в мучениях. Казалось, что аморфный камень превратился в духа смерти, нависшего над всем пространством. Однако ученые заметили, что вторая серия коротких замыканий оказалась совсем не такой интенсивной, как первые гибельные взрывы. Они пришли к выводу, по мере увеличения площади пространства, плотность аморфной тени смерти уменьшается. Произошло много ужасных смертей, и было потеряно много жизней, но в конце концов народ ядра открыл еще одно состояние материи, с которым раньше никогда не встречался. Газообразное.